Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы поговорим о известном пермском ученом, изобретателе Михаиле Цирюльникове. У нас в гостях доктор технических наук Олег Геннадьевич Пенский. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, господа.
Вы Михаила Юрьевича знали лично, поэтому, вот, собственно говоря, у вас такие ощущения-то будут, и я надеюсь, в программе мы сможем передать вот эти ощущения от знакомства с ним. Для начала, наверное, надо нашим слушателям все-таки напомнить, чем знаменит Михаил Юрьевич.
Михаил Юрьевич Цирюльников знаменит многими вещами. Ну, во-первых, не будем говорить пока его о биографии, а мне хочется сказать следующее. Михаил Юрьевич Цирюльников, основные его технические достижения – это был разработчик, главный конструктор, известный в годы Великой Отечественной войны 45-миллиметровой артиллерийской системы.
То есть 45-ки.
45-ки, да, известные 45-ки. За это он получил государственную премию, сталинская тогда называлась. Михаил Юрьевич был разработчик нескольких видов артиллерийских систем. Например, артиллерийской системы М-47, которая стояла на вооружении советской армии более 30 лет и была классикой артиллерийского орудия. Впоследствии она была продана в Иран и Ирак. И вот когда был Иран-Иракский конфликт, тогда уже смеялись, что Иран и Ирак воевали друг с другом пушками Цирюльникова. Впоследствии Михаил Юрьевич Цирюльников был одним из активных участников нашей космической первой программы Советского Союза. И, например, он вторая ступень космического корабля «Восток», на которой полетели Юрий Гагарин, на которой летал наш космонавт Титов, на которой летал космонавт Комаров, на которой летала Терешкова Валентина. Это были все космические корабли, много части, созданные Цирюльниковым Михаилом Юрьевичем. Вот можно впоследствии, уже он был основателем и главным конструктором завода имени Ленина, сейчас там это Верихинские заводы. Он был основателем производственного мнения «Искра», сейчас широко известного у нас. Михаил Юрьевич был основателем нескольких конструкторских бюро, о которых я не могу сейчас говорить в силу определенных причин. И последняя его задача, это последнее его решение, он был основоположником целого направления новой строительной техники, которая сейчас широко внедряется, насколько я знаю, в Китае, которая заинтересована Объединенные Арабские Эмираты, это строительная артиллерийская техника. То есть он положил основу применения артиллерийских орудий в гражданской промышленности. И это направление не только то, что было раньше, но те задачи, которыми занимается Цирюльников по артиллерийской гражданской технике, вот такое парадоксальное название, они очень активно развиваются и сейчас в отечественной науке. Вот основные научные достижения Михаила Юрьевича Цирюльникова, если говорить в общих чертах.
Ну, а насколько понимаю, все-таки в Перми-то он оказался не совсем по своей воле.
Да, Михаил Юрьевич Цирюльников оказался в Перми не совсем по своей воле. Он родился в 1907 году, а умер в 1990 году. Но вот Михаил Юрьевич не знал дня своего рождения, хотя говорится в некоторых официальных источниках, ставится его дата рождения, но он не знал. И поэтому день своего рождения он отмечал в день ракетных войск и артиллерии. Вот. Но это не случайно я сказал об этом. Михаил Юрьевич Цирюльников в 1938 году, он из бедной еврейской семьи, сын сапожника, но в 38 лет, извиняюсь, 31 год уже был полковником. Закончил ракетно-артиллерийскую академию имени Дзержинского, сейчас она называется, и в 1938 году создал свою первую артиллерийскую систему. Она была выполнена, не первую, одну из артиллерийских систем, наиболее хорошо эффективных. И в 1938 году он продемонстрировал эту артиллерийскую систему Ворошилову.
Наркому обороны.
Наркому обороны, да. И сразу же, через несколько месяцев, был арестован как канадский шпион. В 1938 году он был арестован, содержался в камере камере с уголовниками, а в 1939 году был осужден по политической статье как изменник родины, как шпион канадский, и был осужден на 8 лет. Причем сидел он в политической зоне вместе в шарашке. Он сидел вместе, например, с Туполевым, на одних нарах спал, очень уважал Туполева, нашего ведущего конструктора. Кстати, вот хочется сказать следующее. Вот я вот сейчас произношу фамилии, я стараюсь расшифровать, кто это были люди. Потому что вот многие наши студенты даже, понимаете, уже молодежь не знает, кто это такие. И, например, вот я недавно спрашивал студентов, ну, вы-то знаете, вот, а студенты, например, стыдно сказать, но студентов технических специальностей, не буду говорить конкретный факультет, я спрашиваю, ребята, кто такой Королев? Сидела группа, 25 человек. Студенты 4 курса. Их замкнуло, извините. Потом вдруг одна девочка сказала, академик какой-то. Понимаете, робко-робко. Ну, это поэтому...
Ну, что думаю, поделать, эффективное да, образование.
Эффективное образование. Поэтому вот я стараюсь расшифровывать, кто такие был. Туполев, авиаконструктор, ведущий, самолеты Ту летают для студентов, не знающих и не знающих молодежи. И вот здесь как порой доходит даже до смешного. Вот ходит в интернете сейчас анекдот, немножко я скажу, отвлекусь. Кто такой был Юрий Гагарин? Юрий Гагарин и ответы. Первый – испанский космонавт, французский космонавт, американский космонавт. Русского космонавта там нет. Но это говорит о нашей системе образования, которая у нас сложилась. Вот я не случайно вспомнил Юрия Гагарина, потому что Юрий Гагарин сдавал экзамен Михаилу Юрьевичу Цирульникову по второй ступени космического корабля «Восток», и Юрий Гагарин, Комаров, вот те космонавты, которых первых я перечислил, он сдавал ему экзамен как главному конструктору второй ступени по запуску, перед тем, как полететь в космос. Ну, вот что здесь хочется еще сказать? Вот сразу перескочим артиллерийских орудий, пока раз уже заговорили. Вот Михаил Юрьевич, когда вот создавался космический корабль «Восток», сразу одни и те же задачи давались нескольким конструкторским бюро.
Было такое своеобразное соревнование.
Своеобразное соревнование. И именно двигатель второй ступени космического корабля «Восток», которым руководил Цирульников, занял первое место. Именно на нем был запущен, для незнающих, говорю, первый космический корабль «Восток» с двигателем Цирульникова. Вот вкратце вот такие вещи. Ну, потом Цирульников работал, естественно, и над оборонными задачами какими-то. И основная его заслуга, вот понимаете, специалисты по техническим наукам, они чем... Вот мы можем наизобретать все, что угодно. Цирульников меня учил. Олег, ты можешь наизобретать все, что угодно, но твое изобретение должно быть как можно проще, чтобы можно было легко его внедрить в жизнь. Так вот, не только конкретно маленькие изобретения, вот специалисты по техническим наукам очень сильно зависят от политики государства. Выделят деньги или не выделят деньги на эту разработку. Ну и вот, например, когда Никита Сергеевич Хрущев сказал, что нам артиллерийские орудия вообще не нужны, ну, Михаил Юрьевич, как не только ученый, но как и политик в области науки, он сразу же переквалифицировал направление работы конструкторского бюро завода имени Ленина на создание ракетной техники, что новое, что можно было получить эффективно. И впоследствии он создал производственное объединение «Искра», или тогда называлось ПЗХО, крупная организация, создал это производственное объединение «Искра», ну и вот работал на этом производственном объединении «Искра». Кстати, вот Михаил Юрьевич, я вот сейчас вспоминаю, он сделал довольно интересную разработку. В артиллерийских орудиях, ну, так как он был и в артиллерии силен, и был, так сказать, занимался ракетной техникой, он одновременно объединил ракетные и артиллерийские орудия. Вот когда стреляет артиллерийское орудие, мы не можем поместить на него большую массу, большой заряд, и стрелять тяжелыми снарядами, потому что очень сильный откат у артиллерийского орудия. Так вот, Михаил Юрьевич предложил, значит, установить на откатные части пушки... Откатное орудие наиболее эффективное с точки зрения коэффициента полезного действия. Сопловую систему, сопловый блок. То есть стреляем одновременно, и одновременно сопловый блок, грубо говоря, ракета, понимаете? Она тормозит откат. Вот это было совершенно неожиданное решение. И вы знаете, об этом решении Михаила Юрьевича Цирульникова я узнал совершенно недавно от члена Союза писателей Российской Федерации Грибеля. Вот. Совершенно недавно, ему 70 лет, Грибель, и он, просто мы с ним разговаривали, он долгое время работал под руководством Цирульникова. Вот. Ну, я как-то разговаривали, что я тоже работал. Вот, и говорю, я подал патент на изобретение в 2007 году, где тормозить откат строительных артиллерийских орудий, тоже там с тяжелой свая, с помощью соплового блока. Он говорит, так ты знаешь, говорит, это же, говорит, Срудников предлагал. Я не знал это, понимаете, это уже второй раз получилось, когда я повторил патент Срудникова. Почему я не знал о работах Срудникова? Потому что они были секретны, понимаете? Ну, вот такие вещи. А Михаил Юрьевич, у него была такая особенность, он ничего не патентовал. Михаил Юрьевич в 1946 году защитил кандидатскую диссертацию. Я у него спрашивал, Михаил Юрьевич, а почему докторскую не защитили? У него ведь была куча, извиняюсь, по его работам кандидатов наук, по-моему, 17 подготовил, 4 докторов наук по его теме, а сам был кандидат технических наук. Я говорю, почему, Михаил Юрьевич, вы докторскую не защитили? А знаешь, говорит, Олег, мне, говорит, просто, говорит, было некогда заниматься какой-то ерундой. Я действительно тоже считаю, хоть сам являюсь доктором наук, что все эти ученые степени докторские, это ерунда, понимаете? Вот я считаю, потому что это, ну, как вам сказать, это удовлетворение собственной гордыни и придание определенного статуса. И вот ученые степени, вот доктора наук и так кандидата наук, это прежде всего, знаете, нужны для работы. Потому что ни, на исследования твои не выделят денег определенные, если ты не являешься ни доктором, ни кандидатом наук. Это просто придание определенного ученого статуса. А в общем-то, вот ни ученые степени, ни доктора наук, ни кандидата наук, я считаю, что они вообще не нужны, понимаете? Вот, ну, так же считал и Михаил Юрьевич Цирульников.
Давайте все-таки немножко возвращаться.
Давайте.
Шарашкин, так скажем. И вот про статус Михаила Юрьевича мы поговорим, наверное. Ну, вспоминая вот ваши рассказы в том числе, я вспоминаю эпизоды, когда вот он заходил на завод имени Ленина, но заходил так, что охранник, который его сопровождал, попасть туда, куда мог попасть Михаил Юрьевич, не мог. Вот, может быть, здесь поподробнее вот, про эту часть.
Да, но это было неоднократно, когда проводились испытания. У Михаила Юрьевича была форма секретности определенная, которой не обладала охрана.
При этом надо все-таки подчеркнуть, что он заключенный.
Да, он был заключен в это время. Но так как он занимался ведь разработкой, это в годы Великой Отечественной войны было, он был освобожден в 1943 году. И освобожден за свои разработки 45-миллиметровый
пушки. Вот об этом немножечко попозже. Давайте
договорились. Значит, он проходил, когда на полигон и так далее, в какое-то предприятие, охрана, которая его сопровождала, оставалась у ворот. А заключенный Цирульников, он непосредственно проходил дальше, руководил процессом испытаний и так далее, и так далее. То есть, вот такие вот вещи были. Да, это были действительно факты, парадоксальные факты. Ну, и, например, он мог приехать к руководству министерства, то есть, к комиссариата внутренних дел, он мог приехать, охрану не пропускали. А уголовник, политический, канадский шпион, мог напрямую встретиться, так сказать, а что он мог бы сделать, понимаете, вот это о мракобесии того, кому давали политических заключенных. А пронес бы с собой, извиняюсь, какое-нибудь там оружие и убил бы, извиняюсь, этого руководителя наркома обороны, понимаете? Но вот, однако, он проходил бы без охраны, безо всего, и лично встречался в кабинете заключенный с руководством наркомата обороны Советского Союза. Вот такие вещи. Конечно, мрака было очень много, понимаете, в этом деле. И сразу видно, что вот когда Цирульникова освободили, его назначили вот зам главного конструктора завода Ленина, через некоторое время главным конструктором, ну, чтобы вошел в курс дела. Вот. И порой вот парадоксы такие, что канадского шпиона, врага народа, назначают на руководство оборонными задачами, а вдруг бы он что-нибудь опять начал передавать, понимаете? Вот парадокс того времени был такой, что сразу говорится о том, что судили практически безвинных людей.
А мне хотелось бы обратить внимание на то, как Цирульников, по тем данным, что у нас есть, фактически случайно оказался в нашем городе, в Перми. Вот мы уже говорили о том, что в конце 30-х Цирульникова осудили и отправили его в заключение, но не в обычное заключение, а в шарашку. Так называли конструкторские бюро за колючей проволокой, где работали ученые, осужденные там, по тем или иным статьям. В 1941 году начинается Великая Отечественная война, и вот эта шарашка, это конструкторское бюро, должна была быть эвакуирована. И вот, насколько мне известно, должны были эвакуировать в город Казань. Но, видимо, военная неразбериха или что-то еще, эта шарашка оказывается в Томске. Ну, вы представляете, где Казань, где Томск. Достаточно такая запутанная история. Но уже потом из Томска переводят сюда, в город Пермь или Молотов, как он назывался в то время. Вот получается, что это случайность, что Цирюльников оказался в нашем городе? Или все-таки были какие-то причины? Потому что, ну, если в Томске конструкторское бюро оказалось случайно, то в Молотов его целенаправленно перевезли из Томска.
Я думаю, что в Молотов не целенаправленно его перевезли. Я думаю, что это действительно неразбериха, которая тогда царила, и просто компоновали. Ну, вы знаете, везде чиновники. И в сталинские времена были чиновники, и в сталинские времена была вот такое бумаготворчество, которого сейчас тоже очень много. Вот. Ну, и в результате чего получилась такая вещь, может, знаете, как это, вписали не туда фамилию, понимаете, и он оказался, ну, как это, жалует царь, да не жалует псарь, да? Вписали не туда фамилию, и он оказался совершенно случайно именно в Перми. Это было такое. Вот. Но вот мы говорим все о Цирюльникове, понимаете? Михаил Юрьевич, вот как говорит его сын Игорь Михайлович, с которым я очень хорошо знаком, он говорит, Михаил Юрьевичу очень повезло, потому что все-таки тогда были созданы шарашки, понимаете? Их содержали более-менее неплохо. А вот брат Михаила Юрьевича Цирюльникова, Давид Юрьевич, он
брат-близнец был... Брат-близнец ведь?
Брат-близнец. Он был секретарем ЦК комсомола Украины. И Давид Юрьевич отсидел в сталинских лагерях 15 лет. Понимаете? Это надо было выжить. Вот сейчас, говорит, то поколение было очень здоровое. Смотрите, как они долго жили. И лагеря прошли. Так я вам скажу, лагеря прошли те, у которых от природы было хорошее здоровье. Остальные умирали точно так же. Так вот, Давид Юрьевич, он отсидел 15 лет. Понимаете? И вот... Вот здесь мне хочется сказать, почему я остановился. Вот о семьях этих людей, последствиях сталинских репрессий. Вот Игорь Михайлович, еще раз говорю, еще вот брат, сын Михаила Юрьевича, он говорит, вот у нас отца, говорит, делают великомучеником порой. Но, говорит, отец по сравнению с его братом, например, ему очень крупно повезло. И вот всей этой истории пострадала больше всего семья Михаила Юрьевича. Потому что, например, жена Белла Ильинична Михаила Юрьевича вынуждена была уехать из Подмосковья, когда арестовали Михаила Юрьевича, вынуждена была уехать в Екатерин, тогда Свердловск назывался. Ей дали комнату на чердаке, практически неотапливаемую, в Свердловске, это на Урале. Вместе с ней было двое детей, ее дочь, которая заболела костным туберкулезом, Игорь Михайлович, вот этот, который впоследствии стал старшим офицером ракетных войск и прослужил, извиняюсь, всю жизнь, честно отдавая свою службу, свою жизнь обороне нашего государства, ракетным войскам ядерного выражения. Значит, старуха-мать слепая и тетка. Вот Белла Ильинична, вот я считаю, что ей надо памятник было ставить просто. Это наиболее пострадавшая в результате вот этих, и как и многие семьи, в результате репрессии. Вот Белла Ильинична вынуждена была, человек с высшим образованием, уйти, ну тогда ее не принимали, уйти работать посудомойкой в столовую, чтобы воровать еду, понимаете, и объедки, и остатки, чтобы прокормить вот эту большую ораву, которая оказалась, за которую она стала отвечать. Это очень тяжело. Белла Ильинична вообще была замечательный человек, немножко наивный. Я ее их очень хорошо знал. Вот. Ну, вот такие вот вещи. Ну, что здесь можно сказать? Да, Михаил Юрьевич случайно оказался в Перми, но, ну и, понимаете, может быть, такое стечение обстоятельств. Белла Ильинична оказалась в Свердловске, понимаете? И когда его освободили в 43-м году, Белла Ильинична, значит, приехала ему уже сюда, в Пермь, но здесь уже жизнь была уже более нормальная. И вот я вспоминаю такой случай. Михаил Юрьевич, понимаете, вот он, и как и Давид Юрьевич, его брат, они, вот эти сталинские репрессии, они воспринимали, понимаете, как вам сказать, они остались их на всю жизнь. И у них, они всю жизнь оба боялись спецслужб. Вот приведу такой пример. Как-то Давид Юрьевич, это было уже 85-й год, он уже потом жил в Москве, брат Цирульникова, его жена рассказала политический анекдот, мы сидели. Вы бы видели, как испугался, 85-й год уже, как испугался Давид Юрьевич, понимаете? Когда Михаил Юрьевич что-то говорил об органах спецслужб наших, он всегда говорил о ком-то, что да, это, конечно, очень достойные люди, но видно было, как он волновался при этом. И вот Михаил Юрьевич, когда работал, значит, создавал вот эту космический корабль в «Восток», а, скажем, он создавал его. Поэтому он, например, был лично мне рассказывал такую историю. Однажды они даже боялись думать дома о том, чем они занимались на работе. И вот, говорит, однажды он принес какую-то бумажку с работы, секретную, и потерял. Он ее все перескал, все, руки трясутся. Он был главным конструктором уже. Руки трясутся. «Белла, меня опять посадят». Вот. Ну и случилось так, что, значит, Миша говорит, иди, я, говорит, поищу. Он уехал на работу, Белла Ильинична нашла что-то, значит, эту бумажку где-то за столом там заводилась. Миша все нашла. Спасибо тебе, Белла. Вот они с Беллой Ильиничной прожили более 50 лет, и Белла Ильинична была очень верной, настоящей верной женой, которая перенесла все тяготы сталинских репрессий. Понимаете, ей предлагали отказаться от Цирульникова, отречься от него, но она не отреклась.
Давайте мы сейчас прервемся на паузу, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях доктор технических наук Олег Геннадьевич Пенский. Говорим мы про Михаила Юрьевича Цирульникова. И вот перерывом мы говорили о том, как было тяжело в период, когда Михаил Юрьевич сидел здесь, в Перми, в Шарашке. Кстати, Шарашка-то сохранилась. В принципе, здание это в Мотовилихе, его можно увидеть, можно туда сходить. Там нет, правда, никакой мемориальной доски. Сейчас там какая-то управляющая компания находится. Вот. Но, наверное, вот знаковый такой момент и выход из Шарашки. Потому что, насколько я вспоминаю, этот выход был достаточно необычным. Это была личная записка от одного из значимых фигур в Советском Союзе. Вот расскажите, как все это произошло.
Вот я, значит, скажу следующее. 40, я уже сказал, говорил вам, что, что 45-миллиметровая артиллерийская установка, она была признана одной из лучших установок Великой Отечественной войны, особенно первых лет войны. Так вот, когда установка хорошо себя зарекомендовала, Михаил Юрьевич Цирульников отсидел уже 3 года, то есть 4 года в тюрьме, в Шарашке, и вышло постановление, указ Сталина, записка Сталина, на которой ему сказали, что вот такая 45-миллиметровая пушка, очень хорошая и так далее. Он спросил, кто конструктор? Цирульников. Ну что, надо наградить Цирульникова.
Сталинской премии.
Сталин, да, сталинской премии, сказал Сталин, наградить он не наговорил, что так сказать. Ну и, а ему говорят, а вы знаете, Цирульников-то политический заключенный, надо освободить. Цирульников написал, и Сталин, вернее, написал, Цирульникова освободить, Сталин. Через 4 года отсидки Цирульникова освободили, дали ему сталинскую премию и направили замглавного конструктора завода имени Ленина. Вот такие вещи. Причем первое время, как назначили Цирульникова замглавного конструктора, ему, как он говорил, Михаил Юрьевич, ему конструктор просто главный не давал работать практически. Ну, он там что-то делал, что-то, так сказать, делал такие на поручениях бегал каких-то. Михаил Юрьевич подумал, а может, я напишу кандидатскую диссертацию за это время? Он все время работал, все время непрерывно, я вообще без работы его не видел. Ну, это, видно, с детства. Ну, и вот Михаил Юрьевич за это время написал кандидатскую диссертацию, защитил ее. Вот как он стал кандидатом технических наук? От безделья, так скажем, некоего. Он защитил эту кандидатскую диссертацию, а дальше уже пошла работа. Дальше на докторский, как я сказал, ему было некогда заниматься наукой. Вот так Михаил Юрьевич, значит, был освобожден как лучшая, как одна из лучших пушек времен Великой Отечественной войны, награжден сталинской премией, политзек, так сказать, и который был освобожден и сразу был поставлен в руководство одной из наших крупных заводов.
А вот мне хотелось бы узнать, Олег Геннадьевич, как вы впервые познакомились с Михаилом Юрьевичем Цирульниковым?
А дело было так. Мы, значит, с Михаилом Юрьевичем жили к тому времени в одном подъезде, понимаете? И вот была такая ситуация, что Тогда программисты были очень модные. Не модные, нужна была очень специальность. Единственная специальность, которая выпускала программистов, это была специальность механико-математического факультета Пермского государственного университета. И получилось так, что ему нужны были программисты, математики. А тогда, когда я поступил, еще даже ни одного выпуска не было программистов у нас в Перми. И вот когда я поступил, он узнал, что я программист. Он мне говорит: слушай, дайте там задачу. Ты мне, напиши там чего-нибудь, программку, чтобы посчитать. Мне, говорит, программисты и математики, я тогда студентом еще был, понимаете? Ну, дал мне, помню, рассчитать какую-то ракетную систему, какой-то двигатель, понимаете? Ну, математику там без разницы, какие формулы, лишь бы формулы, потому что я писал это, сейчас я описываю конкретно к физической привязке. Он мне дал формулы какие-то, помню, дифференциальные уравнения частных производных, я ему написал программу, рассчитал, ну, видимо, он меня испытывал, понимаете, что это такое? Он был такой человек. Рассчитал, все, принес ему программу. Как я мог отказать лауреату государственной премии, понимаете, такому титулованному человеку, понимаете, я не мог ему отказать. Кстати сказать, я до этого занимался решением задач уравнения Фокера-Палка-Колмогорова, точной математикой, а здесь какие-то приближения, я не мог долго как математик, как это можно, приближенные задачи, какая смысл решать их точными методами, но решил, Цирульникову понравилось решение этих задач, ну и дальше он стал мне предлагать уже более, поставил более конкретную задачу, разработку, значит, строительно-артиллерийской техники, расчет проникания, расчет, опять же, в грунт. Мне как математику это было совершенно дико. В грунте там и камни могут быть. Как можно рассчитать проникание, понимаете? Ну, постепенно привык и стал заниматься этими задачами, защитил кандидатскую, защитил докторскую задачу по задачам Цирульникова. У меня ребятки защитили кандидатские диссертации по его задачам уже сейчас. Ну, вот так вот именно мы познакомились с Цирульниковым. То есть, из уважения к Михаилу Юрьевичу я решил решать его задачи. Причем, вот с Михаилом Юрьевичем работал очень долго. У Михаила Юрьевича после заключения был очень скверный характер, как это ни странно, очень скверный. Понимаете, вот Белла Ильинична, я тоже с ней очень много общался, с женой Михаила Юрьевича, она говорила, значит, вот понимаешь, Олег, Михаил Юрьевич знает абсолютно всего Лермонтова наизусть. Прекрасно читает. Вот сам Михаил Юрьевич говорил, что до заключения в молодые годы он мог говорить часами пламенные речи. Когда же он вышел, это был совершенно недоверчивый ко всем человек, к людям, понимаете, в некотором смысле агрессивный. Вот. И я уходил 3 раза от Михаила Юрьевича из-за его характера, понимаете? Но постоянно я возвращался к нему обратно. Вроде перессоримся, переругаемся, так сказать. Все, я ухожу от него. Через некоторое время он звонит. Ну что, перепсиховал? Да, Михаил Юрьевич, ну, приходи. Или перепсиховал. Нет еще, перепсихуешь, приходи дальше, продолжим. Вот такие я с ним 3 раза развивал всякие отношения, и все 3 раза я к нему возвращался. И вы знаете, ни капли не пожалел об этом, потому что он дал очень большие знания. Но при всем при том, Михаил Юрьевич очень плохо разбирался в людях, как мне кажется. Ну, совершенно в них не разбирался. И вот когда он создавал строительную отечественную систему, почему мы не касаемся вот этих подробностей, потому что это очень можно найти... И в передачах «Радио Эхо Москвы» мы делали передачу с вами, Вячеслав, которая в биографии.
Лишнее повторение, но не мешает никогда.
Вот. И понимаете, он, например, создал конструкторское бюро по артиллерийским орудиям. Тогда было постановление ЦК КПСС о том, что по строительным артиллерийским орудиям, что конструкторские бюро создавать нельзя. Не надо их создавать. Запрещено было ЦК КПСС и правительством Советского Союза. Он позвонил зампредседателю Совета Министров Батарину, которого он хорошо знал, а он хорошо знал и Михаила Сергеевича, и Брежнева, понимаете? Но он позвонил Батарину, и Батарин, зампредседатель Совмина, открыл ему конструкторское бюро по артиллерийским орудиям на 40 человек. Оно находилось недалеко от Слуцкой церкви у нас. Но произошла такая вещь, он поставил более молодых людей, не буду называть их фамилии, они, может, сейчас живы, может, уже умерли. Они создали это конструкторское бюро и выкинули из конструкторского бюро Цирульникова и меня, как его помощника тогда, в те годы. Он меня хотел тогда ставить начальником отдела мат-моделирования. Выкинули его, и Михаил Юрьевич долго думал, понимаете, он людям доверял. Оказывается, одного человека, которого он поставил, этот человек имел два партийных выгора к тому времени, не снятых. И впоследствии, вот когда через два года, как не справившийся со служебным заданием, это конструкторское бюро было расформировано, понимаете, правительством, Цирульников выкинули оттуда. Цирульников, значит, и тогда вот человек, глава конструкторского бюро, которого он назначил, работал главным инженером пермодежды. Какая разница между пушками и пермодеждой, понимаете? Ну, все в современном духе, когда не профессионалов ставят руководить какими-то компаниями крупными. Так вот, вот такая же такая ситуация была. Проходимец, короче говоря, был. Вот. Михаил Юрьевич тогда создал конструкторское бюро производственным денег «Пермнефть». Он пошел, долго думал, ну, дня три, недолго. Пошел, значит, к Хабибулину, Равмиру Хасановичу, главному конструктору производственного объединения «Пермнефть», это сейчас «Лукойл Пермь» называется, и создали там конструкторское бюро из четырех человек, в котором были, значит, всего две ставки. Цирульников работал бесплатно, я на полставки работал, на полставки работал Григорьев, аспирант Цирульникова, и Попов, конструктор, работал на ставку. За два года, за полтора года была создана первая артиллерийская система, которая застреливала сваи в грунт, понимаете, на глубину до 4 метров. Сейчас мы разработали уже до 30 метров. Вот у меня должна Лена Остапенко защищать в этом году кандидатскую диссертацию по этой теме. И в результате, если то было расформировано, то нашу всю команду, мы были все молодые, понимаете, под руководством зрелого ученого. Я считаю, что молодежью всегда должен руководить зрелый ученый, иначе ничего не сделают. Мы, значит, что сделали? Нас подали на премию Ленинского комсомола. Это меня, Григорьева и Попова. Но потом меня призвали в армию, значит, и Михаил Юрьевич потом просто отозвал наши кандидатуры от премии Ленинского комсомола. Да, для молодежи говорю. В Советском Союзе существовали следующие, скажем так, государственные премии. Ленинская премия, государственная премия и премия Ленинского комсомола вот по таким рангам. Отозвали почему? Потому что тогда от Пермского края, от Пермской области подали сразу три премии Ленинского комсомола к Михаилу Юрьевичу, пришли, с ним поговорили, но Михаил Юрьевич, все равно все три, не мешайте никому другому, отзовите, пожалуйста, ваши, я тогда в армии служил. Ну, Михаил Юрьевич говорит, ну, ладно, я отзову, пусть другие ребята получают. Вот так вот, такая ситуация, то есть конъюнктура, понимаете? Вот.
Давайте, может быть, немножечко поговорим, каким Михаил Юрьевич был в быту. Вот, вы об этом говорили,
да,
Слиганца затронули, но
да,
все-таки.
Вот в быту Михаил Юрьевич очень много работал, понимаете, он был совершенно неприхотлив. Вот он очень много работал, и вот работа порой, пожалуй, у него отнимала всю его жизнь, понимаете. Он вставал в 8 утра, это я уже знал, когда он на пенсии был его, он вставал в 8 утра, в 9 садился за работу, в час он ее заканчивал, значит, спал, полчаса отдыхал, кормился, там обедал, и потом работал опять до 10 вечера. Это все дни без выходных, без проходных. И в быту он был очень неприхотлив, но самое интересное то, что вот вы знаете, он был вроде бы и лагеря сидел, но главное для него была работа. И вот когда исполнялось 50 лет совместной жизни, был единственный его, ему дочка сказала: «Папа, сходи бабушке, маме купи розы». Михаил Юрьевич пошел покупать розы. 50 лет совместной жизни, так сказать, и оказалось так, что, извиняюсь, он не знал, что такое розы, понимаете? И что-то купил там, но казалось, это не роза. Он был страшно удивлен. Вот. И вот Михаил Юрьевич все свое детство, всю свою молодость, это тоже быт какой-то. Он провел, знаете, совершенно по разным, ну, по общежитиям и так далее. И вот интересная вещь. Есенина, поэт, вот поэт Есенин повесился в гостинице «Англитерна», насколько я помню. И вот Михаил Юрьевич был первый человек, который был заселен в номер, после которого повесив, в котором повесился Есенин. Есенина убрали и соседили Михаила Юрьевича вместе с его семьей. Действительно, какой-то проклятый номер. Один повесился, другого посадили.
Ну, вообще, судя по тому, что известно о Михаиле Юрьевиче Цирюльникове до лагерей, в 30-е годы, каким он был в Москве, в Ленинграде, это был очень молодой, блестящий офицер, прекрасно светски воспитанный. То есть, где-то он получил это воспитание, но, видимо, общаясь среди.
Вы знаете, я думаю, вот воспитание во многом зависит от того, что заложено в человеке. И вы можете какого-то учить, там, обучать его манерам всяческим, он как был хамом, хамом и останется. Если у человека внутренне заложено, он начинает впитывать культуру, понимаете? Если внутренне заложено, то это и остается. Кстати, это воспитание культурное полностью улетучилось после его отсидки в лагерях. И понимаете, вот, например, когда я с ним порой общался, когда он проводил со мной, разговаривал культурно. Понимаете, но иногда он меня, так сказать, мол, говорил, что такого болтуса я никогда не встречал и так далее. Но как-то я побывал на совещаниях его, некоторых, у меня, извиняюсь, повяли уши. И, извиняюсь, можно вот этот всесть тюремную феню так подать. Ну, вот мы слышим что-то сейчас по телевидению очень много, но так красочно ее никто не подавал. У меня просто вяли уши. Михаил Юрьевич был производственник, ему не было говорить, не надо было говорить очень много. Дома он общался культурно. И еще Михаил Юрьевич не терпеть не мог, когда ему возражали. Вот я приведу такой пример. Вот где-то я вот у него начал работать, ну, знаете, молодежи все хочется на оборону, чего-то там новое. Вот сейчас молодежь, я всегда торможу, ребята, не думайте о оборонных задачах, думайте о мирных. Вот он как-то мне сказал, значит, следующие вещи. А я разработал тогда пушку, которая стреляет в космосе. Вот, помимо строительных орудий. Пришел к Михалычу, вот, Михалыч, смотрите, какая пушка. Как он меня чуть ли, знаете, в порошок не стер грубыми словами и так далее. Нечего заниматься, я говорю нормальным языком, нечего заниматься пустыми задачами. Но и впоследствии я уже в 2003 году, когда ему это предложил 81 год, в 2003 году я увидел, что Соединенные Штаты Америки в средствах массовой информации запустили в космос пушечку артиллерийскую, которая работает точно на тех же принципах, которые я предлагал. Но я не обижаюсь на Михаила Юрьевича, понимаете? Задач очень много, Михаил Юрьевич просто, может быть, этим хотел меня удержать. Не лезь ты в секреты, ради бога. У тебя будет столько сложностей, зачем тебе это надо? И резко меня обрубил. Кстати, вот о секретах можно сказать следующее. Как-то мы сидим с Михаилом Юрьевичем. Вот, говорит, Михаил Юрьевич, наверное, следующий полетит чех. Тогда была такая эпопея, что летали все государства социалистического содружества. Социалистические. Нет, говорит, полетит монгол. Я говорю, ну, елки-палки. Михайлович, да какой монгол? Что вы говорите? Полетит монгол. Чех полетит, наверное, Михайлович. Полетит монгол. И, значит, это слово добавил. Вот. Я говорю, ну, ладно, я уже замолчал, я его побаивался, понимаете, все-таки авторитет. Действительно, полетел монгол Гуджамердин Гуракча. Вот до сих пор помню, полетел действительно монгол, то есть Михаил Юрьевич, будучи уже на пенсии, обладал такой информацией, понимаете, которой не обладал никто в Перми. Вот, и поэтому, если что-то Михаил Юрьевич раньше после этого скажет, я уже оценивал. Да, он знает лучше, он допущен к соответствующим секретам.
А вот один из коллег Михаила Юрьевича Цирюльникова по работе в нашем политехническом тогда еще институте вспоминал такую особенность. Во время беседы Михаил Юрьевич, ну, во время деловой беседы, любил делать какие-то пометки. Видимо, так ему было легче воспринимать информацию. Но как только беседа заканчивалась, он вот эти свои пометки, которые делал во время беседы, эти бумажки рвал на самые мелкие кусочки и выбрасывал.
Нет, Михаил Юрьевич...
Вы такого не замечали?
Нет, я замечал. Но Михаил Юрьевич, я вам скажу, он во время беседы пометок не делал. Он старался держать в памяти. Вот у него были тетрадочки обычные, вот когда стоили сколько, 12 копеек или 1 копейка. Он, значит, записывал в этих тетрадочках какие-то формулы и так далее. Значит, потом выписывал результаты чисел. А вот эти все эти тетрадочки рвал в мелкие клочки, чтобы во время совещания Михаил Юрьевич какие-то делал пометки, это я ни разу не видел. А вот когда он вел расчеты, он расчеты вел очень долго дома, у него стоял калькулятор дома, и этот я калькулятор его передал в музей мотовидических заводов, вот, на котором работал Михаил Юрьевич на калькуляторе. Вот это было, так сказать. То, что он во время совещаний писал, да потом рвал, он мог проще бы сказать, ну, запишите мне то, что вы, как начальник, так сказать, то, что вы мне сказали, основные выводы. А чтобы самому вести, это стиль начальников, они много не записывают, они требуют от подчиненных что-то. Когда сам что-то делал, да, потом рвал на мелкие клочки. Но это с тем, что он был к секретности допущен. Как вы знаете, согласно закону о гостайне, у нас существует три формы секретности. Можно посмотреть в интернете закон о гостайне. Это секретно, совершенно секретно и особо важно. Так вот, у Михаила Юрьевича была самая высшая форма секретности, которая была в Советском Союзе, особо важна. Но это говорит уже о том, какими задачами он занимался, и обо всех задачах, которыми он занимался, естественно, я не знаю просто.
Что ж, у нас остается буквально одна минута. Вот он как в быту был достаточно прост. Насколько я понимаю, особо не стремился к деньгам каким-то вот таким, да, то есть... Но вот последние свои годы он где прожил?
Последние годы он прожил в доме Луначарского 62Б рядом с Политехническим университетом. И вот я скажу, почему Цирюльникова забыли, в отличие от Янгеля и Королева, которых тоже сейчас забыли, как уже показали. Цирюльников умер не вовремя. В период развала СССР он умер. В 1990 году, когда хаяли Советский Союз и все, что было в СССР. И вот вышла книга «Великие евреи Советского Союза», я хочу туда написать, где ни слова не сказано о Цирюльникове. А на доме Цирюльникова висит мемориальная доска. Можете пройти, посмотреть, рядом с политехом, главным корпусом, висит мемориальная доска, что здесь проживал с такого-то по такой-то год, на четвертом этаже от себя добавлю, в двухкомнатной небольшой квартирке, ведущий лауреат государственной премии, ведущий конструктор ракетных российских систем Цирюльников Михаил Юрьевич.
Что ж, огромное спасибо. На этом завершается наша программа. Олег Геннадьевич, вам огромное спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.